Всем привет! В эфире Александр Клименко, это «Нормально дело, нормально будет». И сегодня со мной Евгений Емельянов, Chief Product Officer в Авито. И говорить мы будем о том, как стать продуктом и нужно ли это вообще делать, Chief Product.
Всем привет!
Привет! Давай начнем сначала. Расскажи, в чем ты видишь основную роль Chief Product Officer в компании?
Ну, смотри, мы с тобой до эфира эту тему чуть затронули, это довольно такая большая история, потому что Chief Product Officer в разных компаниях – это разная роль, в принципе. И чаще всего, естественно, это главный продукт, то есть это человек, который отвечает за продукт, плюс отвечает за тех продуктов, которые есть еще в компании, кроме него. Бывает так, что Chief Product один в компании, в стартапе – это единственный продукт, который есть. Он чаще всего это кофаундер, так же, как по аналогии CTO. В общем, есть составляющая функциональная, то есть это человек, который отвечает за продукт-менеджмент, за продуктов, за продуктовую стратегию и так далее. И есть часть, которая в буковке C заключается, это как раз вот Chief. И в западной традиции, в больших корпорациях Chief – это такая роль стратегическая, то есть это человек, который отвечает в том числе за стратегические, точнее принимает участие в стратегических решениях компании вместе с другими топ-менеджерами. Поэтому если в компании появляется роль с приставкой Chief, это значит, что функция становится на стратегический уровень. Ну, например, там есть главный аналитик, Head of Analytics, и в какой-то момент он становится Chief Analytical Officer. Это значит, что аналитика для компании настолько важна, что она становится на стратегический уровень и начинает влиять на стратегические решения. Вот, соответственно, в роли CPO важно понимать, что она может быть стратегической для компании, и тогда главный продукт отвечает не только за продукт, но и участвует во всех стратегических решениях, которые принимаются компанией. Вот, соответственно, роль зависит от того, есть ли вот эта стратегическая составляющая в компании или ее нет. Если ее нет, это просто главный продукт, главный продукт, который отвечает за стратегию продукта, продукт-менеджеров, продукт-менеджмент и все остальное. И бывает так, что это еще и стратегическая роль. Вот в Авито как раз это роль со стратегическим компонентом, и Chief Product Officer отвечает в том числе, принимает решения вместе с остальными топами в решении стратегических задач на уровне всей компании.
А можешь буллетами набросать? То, что мы говорим, стратегия, стратегические моменты. Что вот конкретно это имеется в виду?
Ты имеешь в виду функциональные?
Крупными мазками, да.
Ну, если брать, есть стратегическая составляющая, все, что…
Да, вот именно про нее, да.
Все, что касается далекого стратегического горизонта, то, что меняет деятельность компании довольно серьезным образом, это стратегические решения. То есть, есть операционные решения, предсказуемые решения, которые мы принимаем, опираясь на понятный факт, операционка. И есть стратегические решения, которые в будущее, в неизвестность, непредсказуемость, вообще непонятно, что будет, и на далекий
горизонт.
Давай
сразу на примерах, можно не обязательно реальных, но хотелось бы, на примере Авито, допустим, не обязательно реальные решения, которые вы принимали, но вот что такое стратегическое, что такое операционное?
Ну, вся операционка – это day-to-day activity, то есть это все, что мы делаем ежедневно для того, чтобы поддерживать работоспособность Авито и execution тех решений, которые мы приняли до этого. Ну, по сути, исполнение планов. Стратегические решения – это все, что касается горизонта 3 плюс лет, которые, например, связаны с рынками, на которых мы играем, и так далее. В общем, не будем уходить в эту тему далеко. В общем, стратегия – это долгий горизонт и непредсказуемость, неизвестность, оперативка, операционка – это все, что уже понятно, экзекьюшн тех планов, которые мы определили для себя.
То есть стратегия, будучи на 3 года вперед, но вряд ли ты этим занимаешься каждый день. Что является основной составляющей твоей day-to-day работы?
Ну, там как раз есть несколько блоков, есть блоки чисто операционные, есть блоки, на самом деле, стратегические решения не принимаются каждый день, но если не думать просто про стратегические компоненты довольно часто, в том числе ежедневно, тогда неоткуда взяться, собственно, стратегическим решением, пониманию, потому что стратегический процесс, он итеративен, мы принимаем какие-то большие решения, раз, два раза в год, но к этим решениям нужно подготовиться. Есть изначально какой-то мыслительный процесс, есть исследование, которое нужно сделать, есть, короче, подготовительная работа, которую нужно делать. Если в голове не держать всю эту историю, то ей неоткуда взяться. Недостаточно просто прийти на стратегическую сессию, послушать, покивать головой, записать что-нибудь в блокнотик, а потом проголосовать за решение. Я за. Угу. Нужно обладать экспертизой. Ну и, в общем-то, развивать стратегическое мышление – это тоже довольно тривиальная задача. Вот поэтому есть блок стратегический, который, ну, по сути, занимает твое время регулярно, не только в моменты стратегических решений.
А что ты каждый день делаешь для того, чтобы вот об этом думать? То есть, ну, условно, кто-то выделяет время, там, кто-то там какие-то встречи проводит. Что ты делаешь?
Ну, как-то усреднить среднюю температуру больницы сделать довольно сложно. Ну, в принципе, ну, окей. Что у меня происходит? Есть какие-то вопросы, которые меня занимают регулярно, ну, которые, условно, я не могу выбросить из головы, с которыми я иду домой, сплю, в субботу-воскресенье про них думаю и так далее. Но это какие-то большие сложные вызовы, которые перед нами стоят, которые нам нужно будет в ближайшем будущем решать. Как мы их будем решать? Ну, естественно, я про это думаю в контексте продукта, как мы можем на продуктовой стороне помочь с решением этих задач. Вот. Но, в принципе, это контекст намного шире. Вот. И это из головы выбросить нельзя. В общем, про какие-то вопросы приходится думать регулярно, постоянно. Дальше есть некий такой стратегический процесс, который происходит итерационно, и есть какие-то куски этого процесса, которые регулярно вкрапляются в деятельность операционную. Вот. Mm-hmm. И нужно очень правильно их сбалансировать, потому что когда ты думаешь про стратегию, это неизвестность, это абстрактные вещи, это будущее. Будущее предсказать невозможно, можно только его притягивать. Вопрос, какое это притягивать будущее, какое, как мы себя там видим, что мы хотим из себя представлять, что для этого сделать. Это, ну, условно, такой творческий непредсказуемый процесс. Mm-hmm. Операционка – это насущная история, которая здесь и сейчас. Ну, не знаю, там нужно нанять нового человека. С кем-то проблемы, с кем-то, там, наоборот, успехи, нужно человека промоутить. Mm-hmm. В общем, есть много вопросов чисто операционных, надо сбалансировать грамотно то, что ты тратишь на операционку, что ты тратишь на стратегию. Задача нетривиальная. Очень легко уйти слишком сильно в операционку, потому что это болит здесь сейчас. Вот здесь проблемы mm-hmm. есть, нужно их решать. Или уйти в космос визионерства и морщить лоб каждый день про то, что, божечки, чем же мы будем заниматься через 10 лет. Вот, и не заниматься операционкой. Поэтому это некий баланс, который постоянно меняется. У меня такого, ну, я думаю, ни у кого нет такого, что каждый день я с 10 до 11 mm-hmm. думаю про большое, с 11 до 12 думаю про маленькое и так далее. В общем, это постоянно некий баланс. Вот есть такое понятие, что вот стратегия – это постоянная работа со стратегическим потоком. То есть у тебя набегает на тебя такой некий поток решений стратегических, ты с ними работаешь. То же самое операционка. Он на тебя набегает, ты в этом потоке с этим работаешь. Это как вот ты плывешь на плоту по очень быстрой реке, и тебе нужно в какой-то момент очень-очень быстро грести, чтобы на камни не налететь. Ну, естественно, в этот момент mm-hmm. ты не думаешь ни про какую стратегию, ни про еще что-то. Вот, так как мы оперируем в очень динамичной среде, в очень динамичной, постоянно изменяющейся, ну, для нас вот эти вот изменения, они происходят постоянно. В общем, я думаю, для большинства слушателей это ровно так и происходит. Все, кто вокруг интернета, диджитал и так далее.
Угу. Вот. Ты сказал, что блоков несколько. Стратегия, операционка, что-то еще?
Ну, больших блоков – это стратегия и, ну, тактика, операционка. И дальше уже, если уходить вглубь, там много всего. Ну, например… Есть большой блок, связанный с наймом, потому что даже если не нужны люди mm-hmm. прямо сейчас, то нужно всегда формировать скамейку запасных. То есть те люди, которые к нам могут понадобиться, если мы, не если, а когда мы будем идти дальше вперед и нанимать. В Авито mm-hmm. не было никогда такой ситуации, когда мы не нанимали продуктов. Ни разу. То есть мы никогда не останавливали найм продуктов, мы никогда не останавливали найм топовых продуктов на большие продуктовые направления, потому что у нас постоянно открываются какие-то новые истории, где нам нужны сильные люди. Откуда этих сильных людей брать? Ну, естественно, изнутри. Но изнутри нужно этого человека откуда-то взять, куда-то передвинуть. Соответственно, нужно тогда закрывать дыру, которая образуется после этого. Вот, то есть найм – это очень важная история. Естественно, есть у нас процесс найма отстроенный, где люди наливают на разные воронки из разных источников на разные уровни продуктов. Но там, лично я занимаюсь формированием скамейки запасных и найма людей на ключевые продуктовые направления. В Авито они называются кластеры продуктовые. Вот, ну, в общем, это большие продуктовые направления. Вот, найм – очень очень большая история. Дальше есть довольно большая тема, связанная с, ну, с операционной деятельностью, с исполнением тех планов, которые мы себе поставили. Это вот регулярные какие-то ревью, там, решений больших, небольших, маленьких. В общем, это постоянное участие в каких-то операционных вопросах, которые нужны не для того, чтобы принимать решения. То есть у нас нет такого, я думаю, редко, когда бывает такое, что там, директор по продукту, chief product officer, head of product лично принимает какие-то решения или approved, является таким гейткипером. Uh-huh. Скорее, это нужно для того, чтобы выполнять некую такую интеграционную функцию, когда ты приходишь, смотришь на какие-то решения, которые делают, принимают одни ребята, и ты понимаешь, что эти решения противоречат другим решениям в компании. Тебе нужно эту интеграционную функцию выполнить, сделать так, чтобы все-таки была связана история между разными подразделениями. Вот. В общем, в принципе, у CPO и у Head of Product довольно серьезная история с интеграцией. Это когда ты интегрируешь разные части организации, разные функции между собой, чтобы они совместно работали эффективно. Ну, банальная история, там диаграммы Венна, когда есть технологии, бизнес, там, и так далее. И типа, продукт в середине. Вот именно потому, что это интегрирующая функция. Это очень сложно, на самом деле.
Угу. А в найме еще один интересный вопрос не затронут был, ну, по крайней мере, я не успела задать. А ты нанимаешь именно продуктовых людей и с тех, кто именно продуктом занимается, или в том числе там CTO или там хедов какого-то технического блока, то есть ты можешь в какую-то другую сторону уйти по найму?
Ну, естественно, я больше всего занимаюсь наймом в продукт, но участвую как стейкхолдер в найме людей в другие блоки. И там я уже участвую скорее как, ну, как собеседующий на одном из этапов и как некое мнение для SEO или для другого лица, принимающего решение, что я про это думаю и так далее. Вот у нас весь найм построен на нескольких этапах. То есть всегда есть несколько этапов, несколько мнений от разных стейкхолдеров, несколько кейсов. Вот, когда я не нанимаю в продукт, я стейкхолдер. Когда я нанимаю в продукт, я на самом деле тоже стейкхолдер, хоть и в некоторых случаях принимающий решение. Вот.
Окей, а вот когда ты, собственно, нанял продуктов, ты как именно с ними взаимодействуешь? Какие вы основные вопросы решаете и насколько глубоко ты погружаешься в их, собственно говоря, работу?
Ну, небольшой экскурс в то, как построена продуктовая разработка в Авито. У нас есть несколько больших продуктовых направлений а-ля кластеров, про которые я уже сказал. Это кластер, который занимается C2C, то есть частными лицами, вот все, что ты видишь
customer
на Авито.
Customer, да?
Ну да, когда ты приходишь на Авито как частное лицо, ты видишь вот все, что относится к блоку C2C. Это поиск, это карточка объявления, это подача и так далее. А есть большой блок B2B. Это то, что мы делаем для нашей профессиональной аудитории. На Авито очень много профессионалов, которые делают бизнес. И есть большой блок, который занимается продуктами для профессионалов. Есть кластер поиск, есть кластер operations. В общем, есть несколько операционных кластеров продуктовых, которые занимаются своими большими направлениями. У них есть руководители. Руководители кластеров – это как раз мои директ-репорты, мои подчиненные, с которыми мы больше всего и взаимодействуем.
А вот. Они хедов или…
Да, они руководители кластеров продуктовых. И, ну, мое взаимодействие с ними, оно построено примерно на тех же принципах, на которых у нас построено взаимодействие по Авито в целом. Это управление по целям. То есть у нас есть согласованные цели, которые наследуются от целей компании. И по этим целям человек ответственный и принимает решения в основном самостоятельно. Дальше могу действовать как советующий или как витирующий в каких-то случаях. Но в основном это взаимодействие по целям. И большую часть времени мы, в общем-то, проводим в таких в обсуждениях, как происходит, что с целями, как идет дела и так далее.
А ты спускаешься на уровень ниже, то есть приходишь к тем, к тому уровню, который ниже хедов, то есть конкретно к линейному продукту?
Ну, у нас есть такое мероприятие интересное, называется Байконур. Я его подсмотрел в свое время в книге Creativity Inc. В русском переводе не помню, как перевели книжку. В общем, это история компании Pixar. И его SEO. И там они делали такое мероприятие, когда все режиссеры приходили на некий такой комитет, назывался у них, по-моему, Brain Trust, где получали фидбэк по по тем фильмам, которые, над которыми они сейчас работают. Вот, мы скопировали как раз этот формат, сделали у себя. У нас каждую неделю есть мероприятие, где продуктовые команды рассказывают про то, что они будут делать в следующей итерации, ну, с продуктовой точки зрения, и рассказывают про то, что было запущено в предыдущие периоды и какие результаты, какие метрики и так далее. Вот. И как раз на это мероприятие приходят все стейкхолдеры, дизайн-директор, технический директор, я прихожу. И вот там мы соприкасаемся, вот, условно, с уровнем продуктов и с конкретными задачами, которыми продукты занимаются прямо сейчас. И в остальном мы через уровень друг к другу не лезем. Ну, иначе получается нарушение связанности управления.
А когда вы делаете вот такие вот встречи, сколько вообще продуктов в Авито сейчас? Тех, кто занимается именно продуктовой деятельностью, включая хедов?
Это около 35, наверное, 40 человек.
То есть у вас есть какая-то встреча, на которой около 40 человек рассказывают про то, что они сделали за одну неделю и планируют сделать за другую?
У нас разделено. У нас профессиональная часть для профессионалов на одном мероприятии, для участников на другом мероприятии. Это два разных value стрима. Причем, когда мы делаем продукты для профессионалов, там поток ценностей и те продукты, которые мы делаем, они довольно сильно отличаются от того, что мы делаем для участников. Вот. Поэтому там, естественно, есть перекрестное опыление, когда приходят продукты разных направлений друг к другу. Опять же, для интеграционных и коммуникационных целей это супер важно. Но мы такого большого хурала не делаем, когда все продукты в одной комнате. Получается просто неэффективно. Даже, в принципе, если брать продуктов, стейкхолдеров, заинтересованных в коммуникации ребят, это уже в комнате набивается там 35-40 человек, вот прям легко. И больше уже получается неэффективно. Потому что этот формат, он у нас не презентационный, точнее, презентационный плюс вопросы-ответы.
А, то есть вот есть какое-то обсуждение.
Да, естественно.
Поэтому решения какие-то принимаются в этот момент или только обсуждение?
Решения принимаются, приходит продукт и рассказывает, какую проблему он решает, почему это проблема, почему важно ее решать прямо сейчас, почему не что-то другое, как он поймет, что решил проблему, какие метрики будет смотреть, дизайн-эксперименты и так далее. Это довольно структурированный рассказ. Дальше можно этот рассказ почелленджить. Например, сказать: ребята, ваш дизайн-эксперимент не алло. Давайте возвращайтесь на этап дизайна эксперимента и переделывайте. Вот, естественно, так могут сказать не каждый стейкхолдер, но такое бывает. И происходит скорее не принятие решения, а откат немножко назад, сделать шаг назад, посмотрите на этап такой-то. Или можно почелленджить в принципе саму проблему, чтобы вот вы решаете несуществующую, например, проблему, не убедили. Такое бывает сейчас уже редко, на ранних этапах было больше. Вот, ну, в общем, решения походя не принимаем.
Окей. Такой момент. Переводишь ли ты продуктов вообще на другие направления? Сам занимаешься какой-то деятельностью? Может быть, хедов одного на другого поменять? Чем это может быть вызвано?
Ну, это тоже такой сложный вопрос, где есть разные компоненты. Бывает, когда продукты не перформят, ну, то есть не достигают нужного результата. Да, происходит увольнение. Ну, естественно, там перед этим разговор про то, что нужно изменить и так далее. У нас обычно это происходит в квартальном цикле ревью. Есть истории стратегического порядка, когда мы перераспределяем ресурсы. У нас есть продуктовые команды. В принципе, для Авито нет понятия одного человека, которого мы перекидываем куда-то там с места на место. Нет смысла разработчика из одной команды перебрасывать в другую. В общем, команда перейдет обратно в режим шторминга, и уже одна команда перестанет быть командой, другая команда, ну, в общем. И у нас организационные единицы – это команда. Вот у команды есть продукт. Соответственно, команда и продукт могут перейти на какие-то другие задачи, на какое-то другое направление. Это происходит у нас периодически с пересмотром стратегических приоритетов. Вот опять же, так как у нас постоянно все изменяется, мы стараемся гибко реагировать на то, что происходит. Вот. Естественно, постоянно перебрасывать с одного направления на другое не получится, вот, но мы если перебрасываем, то в основном командами. И бывают случаи, когда продукты, например, растут из джуниора в мидлы, из мидлы в сеньоры и так далее. Когда продукт вырастает, ему, естественно, нужны задачи соответствующего влияния. Вот, потому что если продукт был на очень небольшом направлении джуниором, если он становится мидлом или мидл становится сеньором, ему нужны другой тип задач. Не факт, что в его текущей команде эта задача есть. Нужно его, значит, куда-нибудь перебросить. Вот. В общем, регулярно происходит перемещение. Иначе ригидность, застой и все такое.
Давай теперь про твою собственную роль и, собственно говоря, как ты делаешь так, чтобы у тебя не было застоя. У тебя вообще в твоих обязанностях осталось что-то от продуктовой работы, кроме вот каких-то стратегических, да, всех совсем уж планов?
Ну, тут мы с тобой немножко уйдем в такое философское рассуждение, что такое, что есть продуктовая работа.
Ой.
И
что ты видишь продуктовой работой, допустим? Вот, ну, скажем так, что ушло, что тебе жалко, что ушло, ты считал продуктовой работой, ты чувствуешь, что экспертиза теряется. И что ты с этим делаешь?
Вот я как раз так не считаю. Ага. Я не считаю, что продуктовая работа – это, например, что-то… Это создание каких-то артефактов процесса продуктовой разработки.
Ну, например, мы провели 15 экспериментов, там 7 из них провалились, там какие-то там дали непонятный результат, 2 удались.
Да, условно, если я не запускаю АБ-тесты сам, не анализирую результаты сам, это не значит, что я не занимаюсь продуктовой работой. Потому что продуктовая работа в итоге – это, по сути, работа предпринимателя. Чем предприниматель отличается от бизнесмена? Предприниматель – это человек, который меняет систему и начинает, короче, меняет поток ценностей, начинает зарабатывать деньги на некой новой ситуации, меняет систему. Продукт во многом как раз занимается ровно тем же самым, то есть оптимизирует систему таким образом, чтобы она либо лучше решала текущие задачи, либо решала какие-то новые задачи. И по факту человек, который занимается продуктовой работой вот в этом понимании, он и может заниматься без неких вот этих составляющих артефактных, там, ну, условно, не делаешь customer journey map, не делаешь каст-девы, не делаешь, не пишешь таски в Jira, ты продукт или не продукт, вполне может быть продуктом, просто другого продукта. Вот, поэтому у меня нет такого, что я очень сильно скучаю о продуктовой работе, я ей продолжаю заниматься, просто немножко в другом контексте.
Есть какие-то куски, в которые ты погружаешься более глубоко, тем не менее, уходишь на более низкий уровень, скажем так, работы, чем другие?
Да, естественно, у нас есть стратегически важные проекты, которые для нас критически важны. И стейкхолдерам нужно эти проекты скорее не вручную менеджерить, то есть не уходить на уровень микроменеджмента, погружаться глубоко в детали, а довольно глубоко их челленджить. То есть ставить под сомнение, ну, в неком таком конструктивном ключе различные решения. У нас есть такое понятие deep dive. Это некий такой глубокий нырок в какую-то тему или в какой-то проект. И стейкхолдеры типа меня нужны там для того, чтобы задавать неудобные вопросы. Ну, по сути, тыкать пальцами в слабые звенья, в слабые элементы того, что ребята собираются по важному стратегическому направлению делать. И, по сути, это очень интересно как раз вот в этих дипдайвах участвовать.
Можешь сразу пример, может быть, чего-нибудь такого уже прошедшего? То есть, что-то такое, куда ты дипдайвился?
Ну, мы все, что Авито запускает стратегически важного, можно назвать, доставка. Окей, мы запускали доставку, да. Уже довольно давно запустили, ты, знаешь, так подумал, так, что бы не спалить. Короче, доставку давно запускали. И там мы довольно плотно занимались дипдайвами, потому что для Авито, в принципе, довольно новая история. Это офлайн, связки с онлайном. Это много разных партнерских взаимоотношений. И это стратегический проект, до сих пор стратегический. Вот, соответственно, дипдайвы по доставке были регулярно.
А мы, это кто еще, кроме тебя, участвовал?
Это стейкхолдеры, там, CTO, CPO, дизайн-директор, это некоторые кластер-лиды. Ну, условно, если мы делаем что-то в C2C направлении, B2B и Head, он там участвует по умолчанию, просто потому, что нужна интеграционная функция, чтобы вдруг ребята не забыли друг про друга, когда они делают что-то. Вот. Ну, в принципе, у нас это все довольно неплохо автоматизировано на уровне АБ-тестов, ну, то есть ты не сможешь выкатить что-то совсем уже глупое, которое влияет на чужие метрики, но желательно такие ситуации отлавливать заранее, иначе просто ресурсы потратим бессмысленно.
Есть какое-то отсечение, что такими стратегическими историями может заниматься продакт не ниже уровня синьор, допустим?
Да, естественно, это часть карьерной лестницы продукта, в принципе. Есть экспертный трек, ну, условно экспертный, потому что любого продукта есть менеджерская составляющая, как минимум взаимодействует с командой. Есть менеджерский трек, когда продукт уже уходит в управление другими продуктами. И роль CPO – это как раз итоговая роль в компании менеджерского трека. Дальше продукты между собой по уровню отличаются как раз импактом, влиянием на важные части бизнеса. И чем у тебя выше уровень, тем больше должно быть влияние. Соответственно, начиная с мидла, у нас уже начинаются некие требования по импакту. Ну, джуниор – это в основном это такой завуалированный проект, который учится быть продуктом и решает основопроектные задачи. Начиная с мидла, ты уже должен начать влиять на продуктовые метрики. Сеньор – это уже человек, который должен двигать бизнес, метрики и так далее. В общем, получается такая история, что если у нас есть важная для бизнеса задача, где нужен, ну, потенциально с большим импактом, то и ей должен заниматься человек соответствующего уровня. Понятно, что это такие все абстракции для того, чтобы как-то это все систематизировать, чтобы двигать, обучать и так далее, но вот при прочих равных вот так оно происходит.
Звучит так, и, в общем-то, это достаточно логично, что head-off – это максимально верхний уровень, до которого можно дорасти, не смещая текущего CPO. Что вы делаете, если человек хочет еще больше вырасти и как бы может еще больше вырасти?
Ну, во-первых, у нас есть другие продукты, не только Авито. Авито – это компания не одного продукта, а нескольких. У нас есть, например, Домофонд. Вот мы искали человека и продолжаем искать человека, руководителя продуктового направления Домофонд. Ну, по сути, Head of Product. У нас периодами запускаются различные эксперименты в стартап-стиле. В общем, нельзя сказать, что после руководителя продуктового направления менеджерский трек обрывается, и дальше нужно ждать ухода CPO. В общем, есть различные варианты интересные, которые возникают периодами. Дальше вопрос, кто как что воспринимает. Есть люди, которым интересно управлять большими структурами, решать оптимизационные задачи на существующих продуктах. Есть люди, которым интересно запускать что-то новое в стартаперском стиле и так далее. Тут важно понимать, что человеку интересно, и смотреть, куда он может дальше развиваться. И чаще мы страдаем как раз не от того, что нам нечего делать, и у нас люди тухнут на должностях. Чаще это есть очень крутая история, реально очень хочется ее сделать, но кто? Кто ее заовнит? Чаще такие проблемы.
Ага. Давай поговорим про то, что все-таки нужно для того, чтобы продукту текущему стать head of, а в дальнейшем CPO. То есть, что ты считаешь необходимым отсечкой? Не HR-рекомендации, а именно вот куда двигаться, чтобы стать CPO?
Да, это большой вопрос. Во-первых, если продукт хочет стать CPO, он уже выбрал для себя менеджерский трек, не экспертный, а менеджерский. Это значит, что вот как раз продуктом в общем понимании он будет заниматься меньше, будет больше заниматься менеджментом и будет глубже уходить на уровень абстракции там, все выше и выше. Ну и в итоге прийти к стратегическому горизонту 10 там, и так далее лет. Вот, соответственно, менеджерский трек сам по себе уже это там, все компетенции регулярного менеджмента. Это people management, это все, что связано с наймом, управлением, развитием людей и так далее. Это своеобразная история, которая, ну, на которой часто специалисты, уходящие из экспертного трека в менеджерский, понимают, что на самом деле им это не нужно. Что им хочется заниматься с командой, конкретными задачами на земле, решать все более и более сложные проблемы. Вот, тогда им не стоит уходить в менеджерский трек и двигаться скорее по экспертному и скорее стремиться создавать крутые новые продукты на земле. Дальше есть история про вот стратегическую составляющую, потому что в момент, когда ты становишься head направления, руководитель направления, у тебя, во-первых, появляются менеджеры менеджеров, это уже другой челлендж, то есть ты уже управляешь не продуктами, ты управляешь продуктами продуктов, тебе нужно уметь развивать продуктов. И дальше получается такая история, что прокачивать стратегическую составляющую, а стратегическая составляющая это довольно неформализованная тема. Нет списка, конкретного списка скиллов, которые нужно прокачать, чтобы, например, начать мыслить стратегически. Есть много книг по стратегическому мышлению, там разный взгляд на вещи, но в основном сходится на том, что это очень широкий кругозор. Это понимание многих областей, это кросс-дисциплинарность, кросс-функциональность очень глубокая, то есть нужно понимать ментальные модели из разных областей, уметь их между собой пересекать, и на вот этом стыке рождать решения, нетривиальные задачи, которые в будущем абстрактном, непредсказуемом и так далее. Вот как это прокачивать? Ну, есть мой рецепт, как я это у себя прокачиваю.
Расскажи.
Кто-то, возможно, это делает по-другому. Вот я очень много читаю, в принципе, стараюсь много читать и стараюсь общаться с людьми, которые либо уже решают эти задачи, либо решали эти задачи. В общем, люди, которые, у них есть hands-on experience. Вот. В общем, само по себе вот это вот глубокое чтение разных тем, это сильная история, если читать осознанно. Плюс, если к этому добавлять конкретный опыт людей, которые с этим сталкиваются, и свой опыт, когда ты начинаешь с этими задачами сталкиваться и их решать, ну, получается некий вот этот вот симбиоз, который позволяет тебе решать все больше и больше задач, там, все больше и больше уровня. Вот. Но рецепта там реально нет. То есть, я не могу сказать, в какой момент и научился ли я вообще решать стратегические задачи, непонятно. Потому что как оценивать реально правильная стратегическая задача, ну, в смысле, правильное стратегическое решение или неправильное. Там нет критериев. Если воспринимать критерии как попали-не попали, ну, тогда получится, что это такое, ну, люди будут смещаться из риск-тейкинга, наоборот, в более такую безопасную игру. Вот. Ну, то есть, естественно, когда ты принимаешь решение в условиях неопределенности, ты совершаешь очень много ошибок, это совершенно нормально. И ошибок нужно совершать все больше и больше, на этом учиться, ну и, соответственно, прогрессировать. Вот. В общем, очень сложно оценивать вот этот вот скилл стратегического мышления.
Кажется, что для того, чтобы его развивать, еще можно много во всем, собственно говоря, участвовать и запускать. Но опять-таки это идет вразрез с полным погружением в ту деятельность, которой ты занимаешься как CPO. То есть ты должен отдаваться компании, да, то есть компания, по крайней мере, от тебя этого ожидает. Но хочется еще действительно как-то расширить горизонты.
Ну, на самом деле, я могу только про свой опыт говорить и про опыт коллег, с которыми я общался. Я,
ну, конечно,
больше общаюсь, на самом деле, с коллегами из нашей глобальной компании OLX. Авито является частью OLX Group. И у нас классифицируют бизнесы по всему миру. Я общаюсь с ребятами в основном вот из нашей глобальной компании и знаю больше, наверное, ситуацию с западными CPO больше, чем, наверное, вот с российскими. И, в принципе, для того, чтобы заниматься развитием вот этих компетенций, тех задач, которые возникают в реальной жизни, на практике, их более чем достаточно. Я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда вот у меня есть какая-то теоретическая история, которую я хотел бы попробовать или которую нужно вот пообстукивать об реальность, и в реальной жизни нет такой задачи.
В реальной жизни, в смысле, в компании?
Ну да, по сути, вот все, что у тебя лежит на столе, ну, такого просто нет. Понятно, что если ты сидишь в очень маленьком стартапе, на этапе проверки гипотезы и так далее, а параллельно думаешь про управление большими структурами, ну, естественно, тебе не обо что постучать эту историю с точки зрения практики. А если ты работаешь в большой компании, ну, теоретически тебе нет стартаперской истории, об которой можно постучать. Но это, опять же, не случай Авито, потому что у нас стартап-истории тоже есть. Вот, поэтому в моем случае не нужно было никаких побочных деятельностей, ну, просто потому что у меня в реальном экспириенсе все это было.
А что, если поговорить о каких-то более конкретных критериях? Про стратегию понятно, а вот все-таки как долго нужно быть продуктом, чтобы уже иметь заявку на CPO? Сколько нужно кейсов? Сколько нужно запустить продуктов? Как ориентироваться? Я CPO или могу быть CPO, или еще рано? Ну, не лично я, а кто-то.
Есть такая хорошая тема, что повышения в целом не даются, а берутся. И лучший способ продвижения, в том числе продвижения продукта, это брать на себя важные для компании или для команды задачи и начинать их решать. И тем самым показывать, что ты уже, вот ты уже. По сути, повесьте мне погоны, потому что я уже. Вот, лучший способ движения в команде, в компании быстро растущей, это брать на себя вот эти самые задачи более высокого порядка и просто потом не убедиться, что зафиксирован уже свершившийся факт. Дальше есть некие такие средние температуры по больнице, по опыту там, моему, по опыту того, что я видел у коллег, когда есть вот аналог 10 тысяч часов. Нужно какой-то историей заниматься 10 тысяч часов, тогда можно считать, что ты в ней обрел некое просвещение. Здесь примерно такая же история. Ну, то есть можно сказать, что там опыт меньше 5 лет для того, чтобы претендовать на роль CPO, это практически нереально, просто потому что не наработаешь всего того, что нужно для принятия того спектра решений, которые есть.
Момент
но
сразу.
Это средняя температура по больнице.
Меньше 5 лет ты имеешь в виду именно работы продуктом или вообще работы с продуктами? То есть, условно, был проектом, стал продуктом, был аналитиком, стал продуктом?
Ну, я бы сказал, нужно как минимум стоять рядом, ну, то есть находиться в этой области. А дальше есть хорошие случаи, когда продуктами становятся люди с очень разным бэкграундом. В принципе. Поэтому я бы здесь не стал бы уходить вот в среднюю, совсем среднюю температуру по больнице и говорить, что вот надо обязательно продуктом, потом там сеньором, а вот маркетинг и так далее. Там же вот, в принципе, продукт-менеджмент – это изначально очень такая междисциплинарная история. Поэтому продуктов всегда считают залезающим на чужие поляны. А здесь это маркетинг, ой-ой-ой, а что это вы к нам? А вот это технологии, а ой-ой-ой, это бизнес-девелопмент и так далее. То есть продукты всегда оказываются на чужой поляне. Это очень кросс-дисциплинарная история. Поэтому для того, чтобы эту кросс-дисциплинарность прокачать, даже вот по верхам пощупать те области, которые в реальном мире нужны, это, ну, это время. Поэтому чем больше вот этого опыта, чем больше кросс-дисциплинарности, тем лучше. Вот. И в принципе, например, если смотреть на западный опыт, там продукты в основном это такие очень взрослые дяденьки и тетеньки там, за 40 лет, которые уже в жизни повидали разного. Либо в маркетинге, либо в продажах, либо в технологии, неважно. Они могли быть продуктом. У меня есть коллега в нашей вот глобальной группе, он был синьор-продуктом, когда я еще в школу ходил. Вот. Он уже тогда был синьор-продуктом. Вот как? Как я с ним вот с точки зрения опыта? Конечно, сложно. И ну, у нас это более такая, более молодая история, в принципе, и продукт-менеджмент, и компании у нас в основном молодые, поэтому у нас в целом и средний уровень опыта продуктов, он ниже. И средний, вот это средний отрезок, когда человек повышается там, до какого-то там, топ-менеджерского уровня и так далее, он, он сильно ниже. Вот, поэтому я вот с осторожностью про 5 лет, вот, ну реально хз, сколько там это нужно, но вот меньше 5 лет, это, наверное, прям очень мало. Дальше есть вот как раз есть история про менеджерский опыт, когда ты как CEO, например, готов доверить управление большой структурой человеку, который никогда не управлял большой структурой. В некоторых случаях это происходит, потому что нужно брать риски, связанные… Ну, короче, это, и еще хуже не отдать этому человеку такую роль. Но в основном, конечно, хочется, чтобы человек имел опыт, ну, например, там head of product, продукта поменьше. Есть тема, связанная с продуктовыми успехами, потому что… Чаще всего люди про себя рассказывают с точки зрения процессов и аутпутов, то есть что, что я делал, вот я там, я делал, я бежал, я стоял, я копал, там, мы с командой там, попрыгали на месте, побежали. Окей, к чему это привело с точки зрения продукта или с точки зрения бизнеса? Какие ауткамы? И когда мы смотрим и продуктов, ну и естественно CPO, мы хотим иметь некий такой подтвержденный опыт ауткамов, то есть влияние на продукт и на бизнес в позитивном ключе. Вот. Идеальная ситуация – это когда у человека есть и негативный, и позитивный опыт. То есть человек и фейлился, и знает, что такое фейл, например, стартап какой-нибудь прогоревший, и знает, что такое успех, то есть делал продукт, который достигал хороших результатов, желательно с точки зрения бизнеса. Вот.
Насколько важна последовательность? То есть, условно говоря, большой успех, один фейл, ок, не ок, много, мало. Обязательно нужно, чтобы успехов было больше, чем фейлов, а может быть, ему просто не везло несколько раз подряд.
Ну, это кейс-бай-кейс, реально.
Ну,
кейс-бай-кейс, надо
согласна.
Смотреть. Потому что Ну, в принципе, не так много кандидатов, которые подходят под вот даже базовые требования. Ну, просто по определению российского рынка.
А базовые требования – это как раз 5 лет, что-то делал, есть какие-то конкретные результаты, да? Что еще?
Ну, базовые требования можно назвать, вообще, людьми руководил.
Да.
Лопату в руках держал и так далее. Ну, в общем, есть некие базовые требования, ниже которых особо смысла даже нет смотреть. Ага. Например, если человек никогда не линейно не управлял продуктами, это будет довольно тревожная история, когда… Ну, как ты будешь руководить некой функцией, когда ты даже не знаешь, в чем она, что куда. Вот. В общем, есть некие базовые требования. Дальше всегда идет разговор про некие, ну, даже не компромиссы, а попытки забалансировать ситуацию под, в общем, попытки сбалансировать то, что имеет кандидат, и то, что нам нужно. Вот идеальных людей нет, ну, то есть суперменов не существует.
Ну, да.
Нельзя вот этого такого идеальный газ, там, идеальный конь в вакууме, такого не бывает. Всегда нужно идти на какие-то компромиссы. Иногда бывает, что на компромисс можно пойти с точки зрения people management, потому что для компании это сейчас не так важно. Иногда на компромисс можно пойти с точки зрения там, успехов или фейлов или еще что-то. Вот, и это всегда очень ситуативная история. Опять же, я смотрю на эту тему с точки зрения того, что мы сейчас ищем CPO мне на замену.
Да-да, улыбочка в камеру.
Кстати, мы ищем мне замену на роль CPO, поэтому мне можно писать по этому поводу. В Facebook или в Telegram, неважно, и поговорим с вами. Вот. Я больше вот опираюсь здесь на опыт коллег из нашей глобальной компании, которые регулярно тоже ищут людей. И им, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. У них есть весь рынок, весь пул кандидатов со всего мира. С другой стороны, естественно, они конкурируют с такими ребятами, как Google, Facebook, Amazon и так далее.
Да-да-да.
Вот. И, в общем, чаще всего нужно попытаться взять ситуацию, взвесить, что в этой конкретной ситуации важно и от чего нельзя отказаться, и на что мы можем пойти с точки зрения компромиссов, и попробовать вот в круглое найти хотя бы, в квадратное найти круглое, чтобы оно влезло.
Что может человеку помешать стать CPO? Прям вот что нужно, с чем нужно бороться в любом случае?
Ну, я могу сейчас такой некий булшит-бинго сыграть. Там про, короче, какие-то, не хочется общие вещи говорить. Ситуация может быть какая? Человек работает в компании и метит на роль CPO. Ну, например, подкрадывается.
Ну да, ты как бы можешь не называть фамилию, но подумать лично, кому ты отказывал в роли CPO.
А, ты в этом контексте?
Да, в этом.
Не, ну, отказываю я, естественно, регулярно, и людям даю фидбэк по этому поводу, что ну вот нет опыта руководства большими продуктовыми командами. Ну, большими не с точки зрения в одной команде 100 человек, а с точки зрения того, что команд много, они организованы в некую структуру, эту структуру нужно уметь поддерживать, там, модифицировать и с ней как-то работать. Если опыта работы с большими продуктовыми командами нет, то для нас это будет проблема. Если нет опыта работы с продуктом, ну, очевидная история. Там есть ребята довольно классные, с очень крутым опытом там, в маркетинге, в каких-нибудь смежных, в общем, областях, которые хотят сделать такой некий транзишн в продукт из топовой роли в топовую роль. Но так не получится. Нужно сделать несколько шагов назад. Ну, естественно, отказывать приходится больше, чем соглашаться, и мотиваторов отказа очень много. Нет, я по вопросу изначально понял, что может человеку помешать стать CPO у себя где-нибудь локально, там какие-то барьеры у него могут появиться. Ну, там барьеров может быть, конечно,
миллион. Ну, тоже кейс-бай-кейс, да. А что насчет транзишена? Я там продукт и, возможно, даже там на такой же роли, но я хочу сильно поменять область. То есть есть люди, которые говорят, что нет, чувак, если ты отвечаешь именно за интернет-магазины, то это вот твоя ниша, и как бы прокачивай экспертизу там. Там, если ты в тачках, не лезь в продукты, в смысле еду, там, ну и так далее.
Нет, здесь как раз может случиться хорошая история про кросс-опыление. Если приходит человек из области, не особо связанной вот с требуемой, может пойти произойти кросс-опыление, то есть принести из области что-то интересное,
какие-то
свежие идеи. Бывают области, в которых экспертиза предметной области, она супер важна. Ну, например, платежи. Вот у нас в Авито достаточно большая команда занимается платежами и все, что с этим связано. Я себе очень слабо представляю людей, которые погружаются в это и меньше, чем там, за полгода начинают осознавать вообще, что происходит. Это довольно сложная область. Есть истории, где особо не важно, и можно человека из другой какой-то области вбросить. В общем, я на это обычно смотрю позитивно, если человек откуда-то сбоку приходит. Здесь лучше потестировать, насколько он гибок с точки зрения пропитаться этой темой и начать перформить уже в новой теме. Если гибкость хорошая, то, наоборот, замечательно. Вот у нас есть продукты из консалтинга, есть продукты из там, рекламного бизнеса, которые в маркетплейсы пришли и так далее. Вот, в общем, есть очень хорошие истории.
Класс. Будьте гибкими. И, в общем-то, истекли наши 45 минут. Спасибо большое, что пришел, и до новых встреч.
Спасибо, да.